1815 году в Вене собрался цвет европейской образованности, дипломатических дарований, всего того, что блистало в тогдашнем обществе. Но вот конгресс окончился. Роялисты-эмигранты намеревались уже окончательно водвориться в своих замках. Русские воины вернутся к покинутым очагам, а несколько недовольных поляков искать приюта своей любви к свободе в Кракове под сомнительной тройственной эгидой независимости, уготованной для них князем Меттернихом, князем Гарденбергом и графом Нассельроде. Как это бывает к концу шумного бала, от общества, в свое время столь многолюдного, остался теперь небольшой кружок лиц, которые, вовсе не утратив вкуса к развлечениям и очарованные прелестью австрийских дам, еще не торопились домой и откладывали свой отъезд. Это веселое общество, к которому принадлежал и я, собиралось два раза в неделю у вдовствующей княгини Шварценберг в нескольких милях от города за местечком Гитцинг. Истинная светскость хозяйки дома, еще более выигрывавшая от ее милой приветливости и тонкого остроумия, делала чрезвычайно приятным пребывание у нее в гостях. Утро у нас бывало занято прогулкой. Обедали мы все вместе либо в замке, либо где-нибудь в окрестностях. А вечером, усевшись у пылающего камина, беседовали и рассказывали всякие истории. Говорить о политике было строго запрещено. Все от нее устали, и содержание наших рассказов мы черпали либо в преданиях родной старины, либо в собственных воспоминаниях. Однажды вечером, когда каждый из нас успел что-то рассказать, и мы находились в том несколько возбужденном состоянии, которое обычно еще усиливают сумерки и тишина, маркиз де Юрфе, старик-эмигрант, пользовавшийся всеобщей любовью за свою чисто юношескую веселость и ту особую остроту, которую он придавал рассказам о былых своих любовных удачах, воспользовался минутой безмолвия и сказал: «Ваши истории, господа, конечно, весьма необыкновенны, но я думаю, что им недостает одной существенной черты, а именно подлинности, ибо, насколько я уловил, никто из вас своими глазами не видел те удивительные вещи, о которых повествовал, и не может словом дворянина подтвердить их истинность. Нам пришлось с этим согласиться, и старик, поглаживая свое жабо, продолжал: «Что до меня, господа, то мне известно лишь одно подобное приключение, но оно так странно и в то же время так страшно и так достоверно, что одно могло бы повергнуть в ужас людей даже самого скептического склада ума. К моему несчастью, я был и свидетелем, и участником этого события, и хотя вообще не люблю о нем вспоминать, но сегодня готов был бы рассказать о случившемся со мною, если только дамы ничего не будут иметь против». Слушать захотели все. Правда, несколько человек с робостью во взгляде посмотрели на светящиеся квадраты, которые луна уже чертила по паркету. Но тут же кружок наш сомкнулся теснее, и все приумолкли, готовясь слушать историю маркиза. Господин де Юрфе взял щепотку табаку, медленно потянул ее и начал: «Прежде всего, милостивые государыни, попрошу у вас прощения, если в ходе моего рассказа мне придется говорить о моих сердечных увлечениях чаще, чем это подобает человеку в моих летах. Но ради полной ясности мне о них нельзя не упоминать. К тому же старости простительно забываться. И право же, это ваша, милостивые государыни, вина, если, глядя на таких красивых дам, Я чуть ли сам уже не кажусь себе молодым человеком. Итак, начну прямо с того, что в 1759 году я был без памяти влюблен в прекрасную герцогиню де Грамон. Эта страсть, представлявшаяся мне тогда и глубокой, и долговечной, не давала мне покоя ни днем, ни ночью. А герцогиня, как это часто нравится хорошеньким женщинам, еще усиливала это терзание своим кокетством. И вот в минуту крайнего отчаяния я в конце концов решил просить о дипломатическом поручении к господарю Молдавскому, ведшему тогда переговоры с Версальским кабинетом о делах, излагать вам которые было бы столь же скучно, сколь и бесполезно. И назначение я получил. Накануне отъезда я явился к герцогине. Она отнеслась ко мне менее насмешливо, чем обычно, и в голосе ее чувствовалось некоторое волнение, когда она мне сказала: «Де Юрфе, вы делаете очень неразумный шаг. Но я вас знаю, и мне известно, что от принятого решения вы не откажетесь. Поэтому прошу вас только об одном. Возьмите вот этот крестик, как залог моей дружбы, и носите его, пока не вернетесь. Это семейная реликвия, которой мы очень дорожим». С учтивостью, неуместной, быть может, в подобную минуту, я поцеловал не реликвию, а ту очаровательную руку, которая мне ее протягивала, и надел на шею вот этот крестик, с которым с тех пор не расставался. Не стану утомлять вас, милостивые государыни, ни подробностями моего путешествия, ни моими впечатлениями от венгерцев и от сербов, этого бедного и непросвещенного, но мужественного и честного народа, который даже и под турецким ярмом не забыл ни о своем достоинстве, ни о былой независимости. Скажу вам только, что, научившись немного по-польски еще в те времена, когда я жил в Варшаве, я быстро начал понимать и по-сербски, ибо эти два наречия, равно как русское и чешское, являются, и это вам, наверное, известно ничем иным, как ветвями одного и того же языка, именуемого славянским. Итак, я уже знал достаточно для того, чтобы быть в состоянии объясниться, когда мне однажды случилось попасть проездом в некую деревню, название которой не представило бы для вас никакого интереса. Обитателей дома, в котором я остановился, я нашел в состоянии подавленности, удивившей меня тем более, что дело было в воскресенье, день, когда сербы предаются обычно всяческому веселью, забавляясь пляской, стрельбой из пищали, борьбой и тому подобное. Расположение духа моих будущих хозяев я приписал какой-нибудь недавно случившейся беде и уже думал удалиться. Но тут ко мне подошел и взял за руку мужчина лет 30, роста высокого и вида внушительного. «Входи», — сказал он, — «входи, чужеземец, и пусть не пугает тебя наша печаль. Ты ее поймешь, когда узнаешь ее причину». И он мне рассказал, что старик-отец его по имени Горча, человека нрава беспокойного и неуступчивого, поднялся однажды с постели, снял со стены длинную турецкую пищаль и обратился к двум своим сыновьям, одного из которых звали Георгием, а другого — Петром. «Дети», — молвил он им, — «я иду в горы. Хочу с другими смельчаками поохотиться на поганого пса Алибека», так звали разбойника-турка, разорявшего последнее время весь этот край. «Ждите меня 10 дней, а коли на 10-й день не вернусь, закажите вы обедню за упокой моей души. Значит, убили меня. Но ежели», — прибавил тут старый Горча, приняв вид самый строгий. «Ежели, да не попустит этого Бог, я вернусь поздней, ради вашего спасения не впускайте вы меня в дом. Ежели будет так, приказываю вам, забудьте, что я вам был отец, и вбейте мне осиновый кол в спину, что бы я ни говорил, что бы ни делал. Значит, я теперь проклятый вурдалак и пришел сосать вашу кровь. Здесь надо будет вам сказать, милостивые государыни, что вурдалаки, как называются у славянских народов вампиры, не что иное в представлении местных жителей, как мертвецы, вышедшие из могил, чтобы сосать кровь живых людей. У них вообще те же повадки, что у всех прочих вампиров, но есть и особенность, делающая их еще более опасными. Вурдалаки, милостивые государыни, сосут предпочтительно кровь у самых близких своих родственников и лучших своих друзей, а те, когда умрут, тоже становятся вампирами. Так что, со слов очевидцев, даже говорят, будто в Боснии и Герцеговине население целых деревень превращалось в вурдалаков. В любопытном труде о привидениях аббат Огюстен Кальме приводит тому ужасающие примеры. Императоры германские не раз назначали комиссии для расследования случаев вампиризма. Производились допросы, извлекались из могил трупы, налитые кровью, и их сжигали на площадях, но сперва пронзали им сердце. Судебные чиновники, присутствовавшие при этих казнях, уверяют, что сами слышали, как выли трупы в тот миг, когда палач вбивал им в грудь осиновый кол. Они дали об этом показания по всей форме и скрепили их присягой и подписью. После всего этого вам легко будет вообразить себе, какое действие слова старого Горчи произвели на его сыновей. Оба они упали к его ногам и умоляли, чтобы он позволил им отправиться вместо него. Но тот, ничего не ответив, только повернулся к ним спиной и пошел прочь, повторяя припев старинной песни. «День, в который я приехал сюда, был тот самый, когда кончался срок, назначенный Горчей. И мне было нетрудно понять волнение его детей. То была дружная и хорошая семья. Георгий, старший сын, с чертами лица мужественными и резкими, был, по-видимому, человек строгий и решительный. Был он женат и имел двух детей. У брата его Петра, красивого 18-летнего юноши, лицо носило выражение скорее мягкости, чем отваги, и его, судя по всему, особенно любила младшая сестра Зденка, в которой можно было признать тип славянской красоты. В ней, кроме этой красоты, во всех отношениях бесспорной, меня прежде всего поразило отдаленное сходство с герцогиней де Грамон. Главное, была у нее та особенная складочка над глазами, которую за всю мою жизнь я не встречал ни у кого, кроме как у этих двух женщин. Эта черточка могла и не понравиться с первого взгляда, но стоило увидеть ее несколько раз, как она с неодолимой силой привлекала вас к себе. То ли потому, что был я тогда очень молод, то ли в самом деле неотразимое действие производило это сходство в сочетании с каким-то своеобразным и наивным складом ума Зденки. Но стоило мне 2 минуты поговорить с нею, и я уже испытывал к ней симпатию настолько живую, что она неминуемо превратилась бы в чувство еще более нежное, если бы мне подольше пришлось остаться в этой деревне. Мы все сидели во дворе за столом, на котором для нас были поставлены творог и молоко в крынках. Сденка пряла. Ее невестка готовила ужин для детей, игравших тут же в песке. Петр с наигранной беззаботностью что-то насвистывал, занятый чисткой ятагана, длинного турецкого ножа. Георгий, облокотившись на стол, сжимал голову ладонями, был озабочен, глаз не сводил с дороги и все время молчал. Я же, как и все остальные, поддавшись тоскливому настроению, меланхолично глядел на вечерние облака, обрамлявшие золотую полосу неба, и на очертания монастыря, поднимавшегося над сосновым лесом.